Леопольд фон Захер-Мазах. Венера в мехах. И покарал его Господь и отдал его в руки женщины. Книга Юдифи. Стих 16, глава 7. У меня была очаровательная гостья. Перед большим камином в стиле Ренессанс прямо против меня сидела Венера. Но это не была какая-нибудь дама полусвета, ведущая под этим именем войну с враждебным полом, вроде какой-нибудь мадемуазель Клеопатры, а настоящая и подлинная богиня любви. Она сидела в кресле, а перед ней пылал в камине яркий огонь, и красный отблеск пламени освещал ее бледное лицо с белыми глазами, а время от времени и ноги, когда она протягивала их к огню, стараясь согреть. Голова ее поражала дивной красотой, несмотря на мертвые каменные глаза. Но только голову ее я и видел. Величавая богиня закутала все свое мраморное тело в широкие меха, и вся дрожа сидела, свернувшись в комочек, как кошка. Между нами шел разговор. «Я вас не понимаю, сударыня», — воскликнул я. «Право же, теперь совсем уже не холодно. Вот уже 2 недели, как у нас стоит восхитительная весна. Вы, очевидно, просто нервны». «Благодарю за вашу весну», — отозвалась она своим глубоким каменным голосом и тотчас же вслед за этими словами божественно чихнула, даже 2 раза, быстро один за другим. «Этого положительно сил нет выносить, и я начинаю понимать, что, глубоко уважаемая, я готова начать верить невероятному, понимать непостижимое. Мне сразу становится понятна и германская женская добродетель, и немецкая философия, и меня перестает поражать то, что вы любить не умеете, что вы и отдаленного представления не имеете, что такое любовь. Позвольте, однако, сударыня, — воскликнул я, вспылив, — я положительно не дал вам никакого повода. Ну, вы другое дело. Божественно чихнула в 3-й раз и с неподражаемой грацией повела плечами. «Зато я была к вам неизменно благосклонна и даже время от времени навещаю вас, хотя благодаря множеству своих меховых покровов каждый раз простуживаюсь. Помните ли вы, как мы с вами в 1-й раз встретились?»
«Еще бы, мог ли бы я забыть это», — ответил я. «У вас были тогда пышные каштановые локоны и карие глаза и ярко-розовые губы, но я тотчас же узнал вас по овалу лица и по этой мраморной бледности». «Вы носили всегда фиолетовую бархатную кофточку с меховой опушкой. Да, вы были без ума от этого туалета. И какой вы были понятливый! Вы научили меня понимать, что такое любовь. Ваше веселое богослужение заставило меня забыть о 2000-летиях. А как беспримерно верна я вам была! Ну, что касается верности, неблагодарный. Я совсем не хотел упрекать вас». «Вы правда божественная женщина, и, как всякая женщина, вы в любви жестоки». «Вы называете жестокостью то, — с живостью возразила богиня любви, — что составляет главную сущность чувственности веселой и радостной любви, то, что составляет природу женщины — отдаваться, когда любит, и любить все, что нравится. Да разве может быть что-нибудь более жестокое для любящего, чем неверность возлюбленной?» «Ах, мы и верны, пока любим!» — воскликнула она. «Но вы требуете от женщины, чтобы она была верна, когда и не любит, чтобы она отдавалась, когда это и не доставляет ей наслаждения. Кто же более жесток, мужчина или женщина? Вы, северяне, вообще понимаете любовь слишком серьезно и сурово. Вы толкуете о каких-то обязанностях там, где речь может быть только об удовольствиях». «Да, сударыня, и зато у нас такие почтенные добродетельные чувства и такие длительные связи, и также вечно это тревожное, ненасытное, жадное стремление к языческой наготе», — вставила она. «Но та любовь, которая представляет высшую радость, воплощенное божественное веселье, — это не по вас. Она не годится для вас, современных детей рассудочности, для вас она несчастье. Когда вы захотите быть естественным, вы впадаете в пошлость. Вам представляется природа чем-то враждебным. Из нас, смеющихся богов Греции, вы сделали каких-то злых демонов. Меня представили дьяволицей. Меня вы умеете только преследовать, заточать и проклинать, или же в порыве вакхического безумия сами себя заклать, как жертву на моем алтаре. И когда у кого-нибудь из вас хватает мужества целовать мои яркие губы, он тотчас бежит искупать это паломничество в Рим босиком и в покаянном рубище ждет, чтоб высохший посох дал зеленые ростки, тогда как под моими ногами вечно прорастают живые розы, фиалки и зеленый мирт, но вам не по силам упиваться их ароматом. Оставайтесь же среди вашего северного тумана, в дыму христианского фимиама, а нас, язычников, оставьте под грудой развалин, под застывшими потоками лавы, не откапывайте нас. Не для вас были воздвигнуты наши Помпеи, наши виллы, наши бани, наши храмы, не для вас. Вам не нужно богов, мы гибнем в вашем холодном мире». Мраморная красавица закашляла и плотнее запахнула темный соболий мех, облегавший ее плечи. «Благодарю за данный нам классический урок», — ответил я. «Но вы ведь не станете отрицать, что по природе мужчина и женщина в вашем веселом, залитом солнцем мире, так же, как и в нашем туманном, враги, что любовь только на короткое время сливает их в единое существо, живущее единой мыслью, единым чувством, единой волей, чтобы потом еще сильнее разъединить их. И это вы лучше меня знаете, кто потом не сумеет подчинить другого себе, тот страшно быстро почувствует ногу другого на своей спине. И обыкновенно даже именно мужчина ногу женщины», — воскликнула мадам Венера насмешливо и высокомерно. «Это-то уж вы лучше меня знаете». «Конечно. Вот потому-то я и не строю себе иллюзий. То есть вы теперь мой раб без иллюзий, и я зато без сострадания буду топтать вас. Сударыня, разве вы до сих пор меня не знаете? Ну да, я жестока, раз уж вам такое удовольствие доставляет это слово. И разве я не права тем, что жестоко? Мужчина жадно стремится к обладанию, женщина — предмет этих стремлений. Это ее единственное, но зато решительное преимущество. Природа отдала на ее произвол мужчину с его страстью. И та женщина, которая не умеет сделать его своим подданным, своим рабом, больше своей игрушкой, и затем со смехом изменить ему, такая женщина просто неумна. Ваши принципы, глубоко уважаемые, — начал я, возмущенный, — покоятся на тысячелетнем опыте, — насмешливо перебила меня божественная, перебирая своими белыми пальцами темный волос меха. Чем более преданной является женщина, тем скорее отрезвляется мужчина и становится властелином. И чем более она окажется жестокой и неверной, чем грубее она с ним обращается, чем легкомысленнее играет им, чем больше к нему безжалостно, тем сильнее разгорается сладострастие мужчины, тем больше он ее любит, боготворит. Так было от века во все времена, от Елены и Далилы и до Екатерины II и Лолы Монтец. «Не могу отрицать», — сказал я, — «для мужчины нет ничего пленительнее образа прекрасной, сладострастной и жестокой женщины, деспота, весело, надменной и беззаветно меняющей своих любимцев по первому капризу и облаченной к тому же в меха», — воскликнула богиня. «Как это вам в голову пришло? Я ведь знаю ваше пристрастие». «Но знаете ли», — заметил я, — «с тех пор, как мы с вами не виделись, вы стали большой кокеткой». «О чем это вы, позвольте спросить?» «О том, что в мире нет и не может быть ничего обворожительнее для вашего белого тела, чем этот покров из темного меха, и что он...» Богиня рассмеялась. «Вы грезите», — промолвила она. «Проснитесь-ка». И она схватила меня за руку своей мраморной рукой. «Да проснитесь же!» — прогремел ее голос низким грудным звуком. Я с усилием открыл глаза. Я увидел тормошившую меня руку, но рука эта оказалась вдруг темной, как из бронзы, и голос оказался сиплым, пьяным голосом моего денщика, стоявшего передо мной во весь свой почти сожженный рост. «Да вставайте же! Что это, срам какой?» «Что такое? Почему срам?» «Срам и есть! Заснуть одетым, да еще за книгой!» Он снял нагар с оплывших свечей и поднял выскользнувшую из моих рук книгу. «Да еще за сочинением!» Он открыл крышку переплета «Гегеля». «И потом давно пора уж к господину Северину ехать. Он к чаю нас ждет». «Странный сон», — проговорил Северин, когда я кончил рассказ, облокотился руками на колени, склонил лицо на свои тонкие руки с нежными жилками и глубоко задумался. Я знал, что он долго так просидит, не шевелясь, почти не дыша, так это действительно и было. Меня не поражало его поведение. Мы состояли с ним уже почти 3 года в отличных приятельских отношениях, и я успел привыкнуть ко всем его странностям. А странный человек он был, этого отрицать нельзя было, хотя и далеко не такой опасный безумец, каким его считали не только ближайшие соседи, но и всюду окрест во всей Коломее. Меня же он не только интересовал, за это и я прослыл среди многих немножко свихнувшимся, но и весь он был мне в высшей степени симпатичен. Для его положения и возраста он был галицийский дворянин и помещик, и было ему лет 30 с небольшим. Он был поразительно трезвомыслящий человек, очень серьезного склада, даже до педантизма. В основу своей жизни он положил полуфилософскую, полупрактическую систему, которую проводил с мелочной выдержанностью и жил не только по ней, но в то же время еще и по часам, по термометру, по барометру, по аэрометру, по гигрометру. Но при этом временами его постигали припадки страстности, во время которых всякий, глядя на него, считал его способным головой стену прошибить и тщательно избегал его, боясь попасться ему на дороге. Пока он так долго сидел безмолвно, кругом раздавались разнообразные звуки. Потрескивал в камине огонь, пыхтел большой почтенный самовар, поскрипывало старое прадедовское кресло, в котором я, покачиваясь, курил свою сигару, трещал сверчок в стенах старого дома, и глаза мои бесцельно блуждали по странной оригинальной утвари, по скелетам животных, по чучелам птиц, по глобусам и гипсовым фигурам, которыми загромождена была его комната. Вдруг мне на глаза случайно попалась картина. Я часто видел ее и раньше, но отчего-то теперь я не мог оторвать от нее глаз. Такое неизъяснимое впечатление произвела она на меня в эту минуту, освещенная красным отблеском пламени в камине. На ней была изображена прекрасная женщина с солнечной яркой улыбкой на нежном лице, с пышной массой волос, собранных в античный узел, и с легким налетом белой пудры на них. Опершись на левую руку, она сидела на атаманке нагая, завернутая в меховой плащ. Правая рука ее играла хлыстом, а обнаженная нога небрежно опиралась на мужчину, распростертого перед ней, как раб, как собака. И этот мужчина с резкими, но правильными и красивыми чертами лица, с выражением затаенной тоски и беззаветной страсти, поднимавший к ней горячий мечтательный взгляд мученика, этот мужчина, служивший подножной скамейкой ногам красавицы, был сам Северин, только без бороды, по-видимому, лет на 10 моложе, чем теперь. «Венера в мехах!» — воскликнул я, указывая на картину. «Такой я и видел ее во сне!» «Я тоже», — отозвался Северин. Только я видел свой сон открытыми глазами. Как так? Ах, это очень глупая история. Твоя картина, вероятно, и послужила поводом для моего сна, — сказал я. Ты должен мне рассказать, однако, что у тебя связано с этой картиной. Несомненно, она играла какую-то роль в твоей жизни и, по-видимому, очень решительную. Я это представляю себе, но узнать все хочу от тебя. Взгляни-ка на другую. «Ее пендант», — сказал мой странный друг, не обращая внимания на мои слова. Другая представляла превосходную копию известной Тициановской Венеры с зеркалом из Дрезденской галереи. «Ну, что же ты хочешь сказать своим сопоставлением?» Северин встал и указал пальцем на картине мех, в которой облег Тициан свою богиню любви. «Здесь тоже Венера в мехах», — сказал он с легкой улыбкой. Не думаю, чтобы старый венецианец проявил в этом какой-нибудь умысел. Вероятно, он просто писал портрет какой-нибудь знатной Миссалины и был так любезен, что заставил держать перед ней зеркало, в котором она с холодным довольством исследует свои величавые чары Амура. А ему, по-видимому, эта работа не очень сладка. Эта картина — сплошная месть в красках. Впоследствии какой-нибудь знаток эпохи рококо окрестил эту даму именем Венеры, и меха деспотической красавицы, в которой закуталась прекрасная натурщица Тициана, наверное, не столько из целомудрия, сколько из боязни схватить насморк, сделались символом тирании и жестокости, таящихся в женщине и ее красоте. Но дело не в этом. Картина эта в своем нынешнем виде является самой едкой и злой сатирой на нашу любовь. Венера, вынужденная кутаться на нашем абстрактном севере, к как лед в холодном христианском мире, в просторные тяжелые меха, чтобы не простудиться. Северин засмеялся и закурил новую папиросу. В эту самую минуту скрипнула дверь, и в комнату вошла, неся нам к чаю холодное мясо и яйца, красивая полная блондинка с умными и приветливыми глазами, одетая в черное шелковое платье. Северин взял одно яйцо и разбил его краем ножа. «Говорил я тебе, чтобы яйца были всмятку!» — крикнул он так резко, что молодая женщина вздрогнула.